на территории успеха. Вдохновляющие истории успешных людей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «На территории успеха». В студии я, ее ведущая Елена Морозова. Сегодня гость моей передачи Сергей Нестеренко, ведущий российский эксперт по тренингам в темноте. Эти тренинги помогают раскрыть природный дар человека и помогают найти ему свой жизненный путь. Кроме этого, Сергей – папа троих детей, да и просто очень хороший, чуткий и добрый человек. Здравствуй, Сергей!
Здравствуй, Леночка.
Сереж, до того, как ты занимался практикой в темноте, скажи, как ты вообще к этому пришел? Какое у тебя образование? Что ты раньше делал в жизни?
Что я делал в жизни? Я жил, и самая лучшая школа — это жизнь. Причем жизнь — это жизнь сразу на чистовик. Ее нельзя прожить на черновик, а потом пожить. Так вот, чем чаще я отвечаю на подобные вопросы, тем больше я начинаю видеть себя и осознавать, что вот той деятельностью, которой я занимаюсь уже сегодня, сейчас я начал заниматься еще в раннем детстве. Как это было? В 4 классе у меня был друг, у него было очень сильное заикание. И ходил в школу я с ним вместе, нам и было до школы идти 3 километра, и он все это время мне рассказывал то фильмы какие-то, то какие-то придумки рассказывал. Он выдумщик был, то есть у него образное мышление было очень такое прям развитое. Тогда я ребенок, мне просто было интересно, о чем он рассказывает. И вот он рассказывал так сочно, красиво. И я его просто слушал. А дальше я замечал, парнишка учился очень плохо, 2-ки, 3-ки. И я замечал, что с ним происходит. Когда он находился в классе, и его спрашивали там стихотворение какое-то. И вот представь, человек встает и начинает с первых же слов, с первых букв, начинает очень сильно заикаться. Что делают дети? Дети — это самые строгие и самые жестокие учителя. Они начинают смеяться, хохотать и так далее. Парень был сильный, крепкий. Конечно же, он не отвечал уже на вопросы. Ему ставили 2-ки, там, да, где-то 3-ки. Он там иногда индивидуально что-то сдавал. Угу. Ну, а ребятам после школы, как говорилось, встречаемся за школой. Было такое. Вот. Ну, если встречаемся за школой, значит, будет драка, значит,
ну, да,
будет
там, сразу
отстаивание своих интересов. И дальше я с ним возвращался домой. Он мне рассказывал опять очередную какую-то историю. И я замечал, что ему становилось легче. Он просто выговаривался. А далее я очень благодарен своей маме. Она очень так метко мне некоторые вещи подсвечивала в жизни. И она сказала: сынок, а что если, допустим, ты скажешь своему другу, чтобы он в момент, когда заикается, он начал петь? Просто пропевал эти звуки, допустим, там, буря мглою, небо кроет. И вот, допустим, можно было через пение как раз вот этот вот блок снять, и таким образом можно было от заикания уйти.
У тебя мама какое-то отношение имела к вокалу?
Мама...
любила петь?
Она любила петь. Вот, да, она очень любила петь, особенно русские народные песни. И как-то она мне вот такую вот подсказала. Да, подсказала такой вот метод. И я ему предложил просто по-дружески. Я говорю: слушай, дружище, говорю, а вот что, если в тот момент, когда тебе сложно говорить, вот ты попробуешь такую вот методику. И он начал ее пробовать. Почему? Потому что я его просто слушал. Я его не оценивал, не характеризовал, ничего. Я просто слушал. Далее моя судьба сложилась следующим образом. В 6 классе я принял решение, что я пойду в ветеринарное училище. У меня была собака, которая сдохла от чумки. Ветеринар, к которому я ее отвел, он, соответственно, даже не поставил диагноз. То есть обычно это такая стандартная болезнь для собаки. Вот, он поставил совсем другую, собака сдохла, и я как мальчишка...
Ты очень переживал.
Я очень переживал, да, и сказал, что я пойду учиться в ветеринарное училище и буду таким врачом, у которого не сдохнет ни одна собака. И в итоге я пошел учиться, доучился я до ветеринарного фельдшера, проучился я 3 года. А после этого судьба так развернулась, что я стоял перед выбором либо пойти в армию, либо мне что там дальше делать, куда идти, как бы особо разницы не было. И тут мне предлагают военное училище. Говорю: слушай, дружище, давай-ка ты в военное училище пойди. Тем более там чеченская компания вот эта первая была там и так далее. Ну, я что, молодой, ретивый? Да мне какая разница, я куда там, я все равно. В итоге я поступаю в военное училище. Хотел я поучиться там, ну, 1-2 года максимум. Говорю: все, потом я уйду, я все равно не буду учиться. Потом понял, что мне там нравится, я учусь, мне там довольно легко. И отучился я 5 лет.
То есть ты закончил военное училище?
Я закончил военное училище, да. После военного училища я попадаю в Москву по распределению. послужил. В течение года я понял, что это не мое. А так как я закончил Тольяттинское высшее военное командное инженерно-строительное училище, и нас готовили больше как командников, это работа с личным составом, это работа с солдатами. То есть это группа от 30 до 400 человек.
То есть вот. У тебя был уже опыт общения с людьми и какое-то такое взаимодействие?
Конечно, конечно. Это общение с людьми, вот армия, детский дом и тюрьма — это, вот по моим ощущениям, самая лучшая, самая строгая и самая жизненная школа воспитания характера. Кадетские классы, кадетское училище — это все воспитание. Там, где есть дисциплина, там, где есть постоянное взаимодействие с людьми. И вот попробуй 5 лет в одном коллективе с одними же и теми же людьми. Эмоции же у всех разные, события разные. Плюс это вот как раз возраст такой
Переходный возраст.
Юношеский, да. Вот, у всех все идет по-разному. И вот попробуй выдержать, выстоять, сохранить достоинство, да, вот, чтобы там не унизиться и куда-то там не улететь в высоту какую-то, вот, звездность какую-то не поймать. Вот именно выстраивание отношений, это было очень и очень ценно. Это великолепная школа. Школа построения отношений качественно. Вот, после этого я попадаю в военно-строительный отряд, послужил, я понял, что уже это не мое, я этого не хочу. Дальше я устроился в компанию по продаже спецодежды, я проработал в продажах, то есть, да, командное училище и продажа спецодежды.
Ну да, такие разные сферы.
Как бы вообще не туда. Я проработал там более 15 лет, но, глядя назад, я осознавал, что я не занимался продажами. Я не продавал. Я выстраивал коммуникацию с людьми, наблюдая за тем, каких клиентов мне отдавали, передавали. В основном это были какие-то проблемные клиенты, с ними вот прям проблема была.
То есть с того момента началось как раз твое общение с людьми, да, и вот выстраивание этой коммуникации.
Уже такой, да, это была уже практика такая. Ну, хотя вот даже со своим другом это тоже была практика. И, соответственно, я, оглядываясь назад, понимал, что я выстраивал как раз. Я был для них психотерапевтом. Я приезжал, мне клиент рассказывал о каких-то сложностях, трудностях, о семейном, о бытовом.
То есть ты располагал их такому общению, да, и они с удовольствием делились.
Ну, видимо,
вот такой вот информацией,
да, неосознанно. Я не применял никаких техник, никаких там влияний. Я просто по-человечески относился к этому человеку. И вот они коммуникации, вот оно построение, вот она работа с людьми.
Ну и потом каким-то образом привело тебя, да, вот именно.
Да, да, да.
Потом... И этот путь пришел к тому, что ты начал заниматься тренингами в темноте.
Буквально вот сейчас уже, да, я уже к завершению подхожу этой истории. Я познакомился с ребятами, которые занимаются производством самоспасателей. Это капюшоны, которые надеваются на голову в случае задымления или возгорания в здании. Так как эта продукция одноразовая, ей сложно научить пользоваться. И мне приходит какая-то внутренняя идея такая, сделать тренажер виртуальной реальности, чтобы тренировать людей, как выходить из пожара. То есть это, опять же, спасение людей, спасение тела.
То есть идея спасения людей тебя очень привлекала вот изначально?
Она как-то изнутри идет, она даже не... Ее нельзя логически выстроить. Я просто чувствую и иду за этим.
И таким образом, да, ты пришел как раз к своей собственной вот этой уникальной практике.
Да.
Сереж, расскажи, а в чем вот уникальность твоей методики в темноте? Что она из себя представляет вообще вот для тех, кто первый раз об этом слышит?
Ну, смотри, так как я сам услышал свой внутренний голос по поводу темноты, да, ехав в машине, я услышал, что делай тренинги в темноте. Прямо вот внутри, как бы вот посыл такой. Я себе задал вопрос, зачем? Я не полез в Google, я не полез куда-то смотреть. Я задал себе вопрос, зачем мне это? И получил ответ, посмотри, что происходит вокруг. Я обратил внимание, что то делают взрослые с детьми. Чаще всего, прикрываясь словами «я тебя люблю», «я о тебе забочусь», что происходит с ребенком? Сюда не лезь, сюда не ходи, тут не пой, не ори, не скачи, не прыгай, не бегай. Ребенок начинает петь. Ты еще вот посходи сначала в школу, научись петь, потом будешь петь. Но это первые звуки, это первые песни, которые поет ребенок.
А взрослому просто стыдно, да, когда он слышит, что не так он поет, как нужно, да, и думает, что нет, я выгляжу как-то некрасиво.
Надо же правильно петь, надо красиво петь.
Ну да, это кажется так взрослым.
Именно. И вот эти все ограничения накладываются на ребенка. А потом говорит, а что ты хочешь, ребенок, да, когда прошло там 15-20 лет? А он вообще ничего не хочет, потому что туда не лезь, туда не ходи, здесь не прыгай, здесь не бегай. Вот в школу пойдешь, научишься, а в школе здесь сиди ровно, здесь не вставай и так далее. И опять ребенок. А ребенок рожден, каждый ребенок рожден гением.
И когда его спрашивают, например, а хочешь ты заниматься пением? Он говорит, нет, не хочу, потому нет. Что ему в детстве уже сказали, не надо.
Да, 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 я скажу об этом, когда одна из участниц у меня открыла горло, открыла рот и стала петь. И, соответственно, это нормальные дети. А теперь я посмотрел в сторону людей с инвалидностью. Что делают за них здоровые люди? Ведь чаще всего этих людей начинают хватать за руки. Так как сейчас мы с тобой находимся на радиостанции Всероссийского общества слепых. Это ребята, ну, люди, да, у которых есть некое ограничение по взаимодействию с этой средой. И за них начинают, их начинают хватать за руки. Тебя перевести, да, хватают за руки, вторгаются в их пространство. Ребята, нельзя этого делать. Это такой же человек, у него есть личные границы. У него есть личное свое пространство. Нельзя его хватать за руки. И этим людям начинают, так, что тебе? Он говорит, ну вот кружку. Вместо того, чтобы дать возможность человеку кружку взять, ему начинают сувать эту кружку в руки. Ему начинают наливать этому человеку. Ему не дают возможности в жизни проявляться. Да, он не может делать так быстро, как это делают остальные ребята. Но он сделает так, как он может сделать. И это победа. Почему темнота? Потому что темнота всех уравнивает. Уравнивает именно в том, что зрячий, что незрячий, что человек с ДЦП, что человек с синдромом Дауна, он чувствует себя в темноте одинаково. Глаза там не важны. И вот именно это меня повело о том, чтобы благодаря темноте обучать родителей, как взаимодействовать с этими людьми, как уважать их пространство, как чувствовать их. И плюс давать возможность раскрывать свой природный дар.
По сути, это очень важный момент.
Да, то, что мне пришел отклик, да, я не читал это где-то в интернете, не анализировал эту нишу, скажем так, как вот многие предприниматели, надо проанализировать нишу, надо протестировать. Я ничего не тестировал, я послушал себя и пошел за собой. И я делал это, и я делаю это до сих пор. И получаю великолепные результаты от участников. То есть темнота это не там, где очки надеваются на глаза. У меня она проходит в двух форматах. Первый это сначала надевают маску на глаза, человеку для того, чтобы он сначала понемножку привык к темноте, а дальше люди заходят в комнату, где нет ни одного источника света, они снимают маску и остаются один на один с собой. Что, да, группа есть, там, группы там до 30 человек, но, по сути, человек в темноте встречается с самим собой.
То есть это как раз цель тренинга, да, чтобы ощутить вот это вот состояние и встретиться с собой настоящим.
С собой настоящим, да. И это первое, что пугает людей, впервые встретиться с собой, увидеть себя, увидеть свои страхи, увидеть свою беспомощность, увидеть свою ненужность изначально. Вот это все прожить в себе, не надевая социальных масок. Не казавшись для кого-то, да, как сейчас очень модно это делать имидж, а в душе-то, извините, там очень много боли. И вот как раз темнота — это про исцеление души, не про исцеление тела, а через вот эмоции, которые можно проживать там в темноте, начинает сниматься очень много спазмов, очень много вот зажимов уходит, страхов уходит, человек начинает проживать эмоции. Что происходит в темноте? Там получается так, что вся энергия, вырабатываемая на анализ информации извне, через глаза уже не нужна, где начинают впервые распознавать вкус, не определять предметы, вкус распознавать, а это значит чувствовать тело, что оно чувствует.
То есть они могут попробовать что-то и понять, что это совершенно другое на вкус, да, они не понимали раньше, какой на вкус, допустим, виноград, да, они не чувствовали его до конца.
Именно, да, как сказал один из участников, руководитель одного из бизнес-сообществ, он описывал так, говорит, я сейчас ел, у меня прям во рту был прям вот такой вот сок, прям вот такой прям тек сок, прям вот прям сочно так было. А второй участник говорит, да, виноград был сочный. Он говорит, вообще-то я описывал морковку. Человек сказал, я никогда не думал, что морковка бывает такая вкусная. И когда активируются все органы чувств в человеке, которые заложены изначально природой, вот тут начинает работать та самая интуиция, которая помогает раскрыть свой природный дар. А я всего лишь поддерживаю человека в этом состоянии, чтобы он мог уловить вот этот вот сигнал свой, что люди начинают тогда раскрывать, ну, я дальше скажу, какие программы проходят и что они раскрывают.
Да, Сереж, и вот это все происходит, как бы осознание себя в этой жизни благодаря чему? Вот ты говоришь, что очень важно доверие и принятие. Вот как это в темноте происходит, вот эти качества, как они развиваются?
Ну, буквально сегодня, да, перед эфиром, когда мы с тобой общались, ты видела, как, с каким интересом смотрели, значит, вот люди, которые находились рядом. Но опять же, все люди, даже если что-то вызвало интерес, глазами начинают давать характеристику и пропускать через свои фильтры некие аналитические, нравится человек, не нравится, какое тело, да, стройное, не стройное. Плюс там, как бы, если гендерность взять, да, мужчина как бы тоже смотрит там на определенные формы женщины, да, там женщина смотрит на определенные формы мужчины. Это все отвлекает от основного взора. Я-то сейчас чего хочу? И вот эти все соблазны, которые кругом, плюс звуковой шум, очень много. Сейчас я шел к тебе в студию, я шел с закрытыми глазами, и вот одна из участниц меня сопровождала сюда. Вот, я очень часто это практикую, выезжаю в другие города, меня ребята встречают и устраивают лично для меня экскурсии в темноте, я сам хожу, но это больше экскурсия для них. Там прорабатывается очень много, очень сильно про ответственность, про доверие и так далее. И вот как раз в темноте убирается весь этот аналитический склад вот этого вот оценочности, он убирается вообще, и человек начинает направлять взгляд внутрь себя, и я всего лишь помогаю это делать, я постоянно человека возвращаю, что ты чувствовал на вкус, что ты чувствовал тактильно, что ты чувствовал сейчас, что в тебе происходит, и именно человек начинает говорить про свои чувства.
Обычно, кстати, в жизни человек не обращает внимания, да, вот на эти состояния, да, что он в данный момент ощущает, как себя чувствует. Да, а ты чаще... его возвращаешь как раз вот к этому, да?
К природе,
к тому,
к истокам.
Что ему важно.
Да, ведь очень важно строить отношения семейные, они же возникают откуда-то, да, вот говорят гормоны, да, там какая-то химия возникает между мужчиной и женщиной, когда возникает там какая-то влюбленность и так далее. Ведь человек ее с полки магазина взять не может. Он может взять себе красивое платье, да, он может взять себе красивый костюм, туфли, все что угодно, обряд какой-то может быть, да, наряд какой-то может. Но чувство влюбленности не продается ни в одном магазине. Чувство злости, ненависти, оно не продается нигде, оно возникает в человеке. И вот как раз я возвращаю человека в чувства. Ведь когда взаимодействуют партнеры, чувства ушли, говорят, да, все, осталась бытовуха. И на бытовухе начинают рушиться семьи, отношения и так далее. И вот как раз возвращая в эти, вот в себя, одна из участниц мне сказала так: Сергей, ты не поверишь, после твоей практики, я 30 лет замужем, я заново влюбилась в своего мужа.
Потрясающе. Здорово, да.
Это, наверное, мечта каждой женщины.
Ну, наверное, да. Сергей, а вот еще есть такое мнение, что когда человек находится в темноте, то он ничем не занят, да, то есть фактически он как бы бездельничает. И некоторые рассматривают это как такое неэффективное времяпровождение. Вот они думают, как же, я мог бы в это время там 20 или 30 минут сделать что-то по работе, да, куда-то сходить, чем-то заняться полезным. Как вот здесь вот ответить людям, которые так думают, они правы или нет?
Если они так думают, имеют на это полное право. Что такое побыть в темноте и вроде бы бездельничать? Это не безделье. Побыть с собой — это огромный труд. Услышать себя. Как я уже говорил выше, глаза — это много соблазна. Звуки, слова, различные фильмы, различные там какие-то сессии. Очень часто человека уводят от сути дела. Соблазнов много. А вот послушать себя, услышать свое предназначение и идти по нему, не отвлекаясь никуда, и рассматривая только все, что приходит в жизнь, как сигналы, как помощники, что «ага, так, мне сюда не надо». И если мне заниматься педагогической деятельностью, не надо бежать продавать трусы, занимайся педагогической, обучай людей, пусть даже продавать трусы, но именно занимайся обучением. И если, как вот в 90-х, пришлось кому-то там становиться за прилавок и так далее, но чаще всего те же педагоги, там, люди, которые работали с людьми, у них это получалось намного лучше, что они продолжали делать свою деятельность, следовать именно своему дару, своему предназначению. Везде, где бы человек ни оказался, фокус внимания на себя. Но это можно сделать только в темноте, успокоившись, посмотрев в себя. И это работа с собой. Это каждый раз посмотреть в себя, свериться, все свои, вот, скажем так, компасы, все свои вот датчики сверить и идти своим путем.
То есть получается, что это время, оно очень важное, да? Нельзя сказать, что оно потрачено впустую. Как раз люди, которые постоянно наполняют свою жизнь до предела всякими занятиями, делами. У них нет вот этого момента, когда они могут погрузиться в свое состояние и понять, что же им хочется, да, и куда им нужно идти. То есть вот этот момент, когда они в темноте, они как раз возвращаются к себе и понимают, что да, вот мне нужно вот в это направление двигаться. Я хочу вот этого.
Да, я тебе так скажу. Вот практика в темноте, у меня очень многие люди ее делают дистанционно, прям в домашних условиях. И если позволишь, да, я сегодня в нашей передаче скажу, какие можно упражнения делать прям в домашних условиях. Почему я говорю целительная темнота? Это не значит, что я занимаюсь там какими-то этими знахарствами и так далее. Это возвращение к сигналам тела, которое само знает, как ему действовать. Именно тело начинает слушать душу, но целостность...
Самоисцеление происходит.
Да. Душа, разум и тело, оно начинает соединяться. И вот это получается очень классный эффект.
Серёж, а какие навыки можно... натренировать, находясь в темноте? Вот.
Три основные программы, которые я сейчас веду. Это первая. Первая трехчасовая программа, которая называется «Цели, мечты, желания». На сегодняшний день мои наблюдения, мой опыт, моя философия подсказывают, что многие люди заблудились, они не знают вообще своего предназначения, они не знают, каким путем идти. А вот именно слушать себя, начать мечтать, как один из участников мне сказал после трехчасовой практики, он говорит, боже, я, оказывается, у меня есть мечта, я умею мечтать.
Он
я
не думал о том, что у него есть мечты какие-то.
Он уже просто отчаялся.
Отказался.
Он сказал, да. А в темноту зашел, он говорит, боже, он как заорет, говорит, боже, и у меня мечта есть. И я теперь осознаю, в чем смысл моей жизни. И это глоток воздуха. И я счастлив от этого. Поэтому первая практика — это цели, мечты, желания. Разобраться вообще, что я хочу в жизни. Понять, какая моя мечта. Как только человек понимает, какая у него мечта, ему страшно. Страшно довериться себе и идти к этой мечте. Это страх. И следующая программа, которую я веду, называется «Страхи и сомнения». Вот там человек прорабатывает. Причем страхи настолько глубинные, как у меня сказала одна из участниц. Она 31 год носила в себе страх смерти ребенка. Она говорит, я испугалась во время родов, что у меня старшая дочь останется без матери. И она говорит, я носила этот страх в себе. И когда пришла на программу, у нее пришло вот это состояние, из нее вышла вот эта энергетика, видеть, как она сказала, черно-коричневого шара, вышла прямо, говорит, из меня. Женщина ментально прожила вот эти роды. Так самое, что страшное было в этот момент, чего она испугалась. Она пообщалась с дочерью, и дочь сказала, мама, у меня было то же самое. Когда я рожала второго ребенка, я пригласила мужа с ребенком и прощалась с ними. И я сказал участнице, на тебе все закончилось. Из тебя страх вышел, тебе некому его передавать. И третье мероприятие, которое я провожу, это про отношения я и команда. Это именно как раз про построение отношений между людьми, чтобы человек осознавал, кто я в отношениях, кто я в команде, кто я с родителями, кто я с детьми, кто я с бабушками, с дедушками, кто я в коллективе. И вот как раз найти свое предназначение. Как только человек находит свое предназначение, ему ничего не надо доказывать. Цели, мечты, желания, страхи и сомнения — я и команда. Вот это все, когда снимаются все блоки, человек видит себя настоящим, когда он смело заявляет, он идет вперед.
Сереж, да, спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, а если человек захочет к тебе прийти на тренинг, как тебя можно найти и где?
Можно зайти сейчас в связи с Инстаграмом. Можно перейти на страничку ВКонтакте, называется «Мир света в темноте». Прям вот полностью название на английском языке «Мир света в темноте». Mm-hmm. Можно будет зайти туда, посмотреть мероприятие. Я выкладываю расписание, посмотреть, в каком городе это проходит, потому что темнота у меня уже пошла в разные регионы.
Принять
уже...
участие можно в удобном городе, да? Который
да,
поближе.
Это может быть Москва, это может быть Питер, это может быть Сочи. Дальше там ребята сейчас вот будут еще Абхазию проводить в Казань. Казань впереди у нас еще. То есть уже темнота пошла по России. Очень много ребят, которые выходят. Ну, я честно скажу, 100% людей, выходящих из темноты, говорят, я хочу, чтобы об этой практике узнало как можно больше людей. И каждый из узнавших хотя бы раз прошел темноту.
Сереж.
Вот это слова.
Участников. Да, а скажи, пожалуйста, если человек впервые об этом услышал и хотел как-то бы приобщиться к этой практике, то какие простые упражнения ему можно сделать дома? Вот ты говорил об этом в начале программы. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям?
Первое. Сон в темноте. Максимально зашторивать прям вот плотные шторы, которые не пропускают ничего. Выключается все полностью, любые мигающие там фонарики, любые какие-то светодиодики, отключается все. Второе. В каждой квартире есть ванна и есть туалет. Это очищение организма. Поэтому по возможности, сейчас даже уже в эти комнаты уже кто-то даже телевизор устанавливает, кто-то там телефоны заносит и так далее. Друзья, если есть возможность, выключите свет, примите ванну в темноте, почистите зубы в темноте, в туалетную комнату можно сходить спокойненько, не беря с собой ничего, выключите свет. И вот там можно будет прочувствовать, что чувствует тело. У меня многие участники, проходящие в социальном проекте, уже просто бегут в темноту и говорят: «Сережа, это так классно, я прибегаю с работы и уже прям бегу в душ, чтобы смыть себя». На сегодняшний день у меня проходят практику в темноте ребята с ДЦП. По сути, это же бесконтрольные судороги, которые возникают в теле человека. Эти люди, они стараются расслабиться, но на свету это сделать очень сложно. И вот именно когда они находятся в темноте, направляя взгляд в те области тела, где происходят судорожные вот эти вот спазмы, у этих ребят начинают спазмы расслабляться. Темнота, друзья, именно вот в ванной и сон, конечно же, она всем и каждому.
То есть мы советуем всем тем, кто нас сейчас слушает, попробовать сделать вот эти простые упражнения и о своих впечатлениях и наблюдениях написать нам на почту или в WhatsApp. Почта radio@radiovoz.ru или по номеру в WhatsApp 8-903-707-2671. Наша передача уже подходит к концу. Сережа, спасибо тебе огромное за такую интересную и очень глубокую беседу. Я думаю, что все те, кто нас слушал сегодня, тоже получили огромное удовольствие. Я напомню, что в студии был Сергей Нестеренко, ведущий эксперт в России по практикам в темноте. А я с вами прощаюсь. В студии была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОЗ.
На территории успеха.